Здравствуйте еще раз. Страдаю директ нужного кардинального кресте. Тяжело. Вот, я предлагаю свой доклад, касающийся истинной религии. Я думаю, можно перейти к следующему слайду. Я просто напомню, о чем идет речь, на всякий случай. Под релиф обычно поднимаются две точки, то есть, ну так, рассматривается в литературе. Это либо направление на второй фокус орбиты Луны, либо направление на апогей. Вот очень часто речь идет о направлении на апогей, хотя вот эти оба направления, они совпадают, да, то есть с точки зрения земного наблюдателя эти направления совпадают. Но я вот утверждаю, что когда речь идет о релиф, то есть речь идет, с моей точки зрения, о направлении именно на второй фокус лунной орбиты, а не на апогей. Потому что если я вот свои книжки по астрономии, которые вот у многих имеются, я как раз обосновываю этот тезис, потому что если у нас есть направление на апогей, то как бы симметрично мы должны были бы рассматривать и перигей. А вот направление на второй фокус – это особое направление, потому что с моей точки зрения второй фокус – это как бы зеркало Земли. То есть у меня даже там есть такое понятие, как то, что левит – это не что иное, как отражение Земли в зеркале Луны. Ну, это вводные слова, касающиеся самой природы того объекта, который мы изучаем. В любом случае, этот объект, он геометрический, так же, как и лунные узлы. И если лунные узлы, их природа связывается с природой и Луны, и Солнца, то в данном случае эта природа исключительно лунная. Да? То есть здесь в самой природе лунного узла Солнца, в общем-то, нет. Что касается динамики. Когда мы говорим о средних или истинных объектах геометрических, здесь надо понимать, как и что движется. То есть, если я вот, моя ладонь или рука, это представляет орбиту Луны, а плоскость, скажем, стола, это плоскость Земли, плоскость орбиты Земли, то есть эклиптика, то вот этот угол наклона, всем известен, примерно составляет около 5 градусов. Так вот, когда мы говорим о движении орбиты, это значит, что не движется что-то такое, что является типа пленки какой-то орбиты, да? То есть Луна движется, и ученые, астрономы, они научились вычислять довольно точно, какой была бы орбита в данный момент времени, если бы мы ее как бы зафиксировали. То есть не было бы других каких-то гравитационных изменений. И астрономы называют эту орбиту оскулирующей, или истинной, то, что мы называем истинной. Среднее положение – это усредненное на определенном интервале времени. Ну, представьте себе ледокол, да, вот ледокол, он движется, пробивая льды. То есть мы, если посмотрим на карту, то мы увидим некое движение такое, как бы равномерное движение этого ледокола по карте, хотя на самом деле в каждый момент времени еще неизвестно, как ледокол движется. Может быть, он разгоняется для того, чтобы наехать на льды, потом он останавливается, чтобы проломить эти льды, потом он отходит назад для того, чтобы взять разгон, снова разгоняется и так далее. То есть у него движение фактически вот такое, да. Ну вот эта аналогия очень уместна по отношению к рассмотрению истинных и средних геометрических объектов. То есть применительно к орбите над лунным узлом, то движение лунных узлов, условно говоря, вот именно вот таким происходит. То есть вперед-назад, хотя среднее движение, да, вот оно против зодиака идет вроде как равномерно. Да? А что касается истинной лилиты или направления как раз на второй фокус, то там происходит вот такое движение, то есть среднее движение, то есть ту лилит, которую мы привыкли обычно смотреть, период обращения, который составляет 8-9 лет, это примерно вот такое движение. Вот. А если мы рассмотрим истинную лилит, то там происходит вот такое движение. Понятно, да? То есть это самое то, что касается геометрии. Еще раз. Это движение вычисляется, и вычисляется в последнее время, стало вычисляться учеными, потому что действительно движение Луны – это одна из самых сложных теорий, то есть она до сих пор еще до конца не решена. Прорыв в ней произошел только в начале 20 века с возникновением определенного математического аппарата. Что-то в этом духе. Так вот, все эта тема еще продолжает развиваться. Но следуя принципу подобия, если есть что-то на небесах, то, соответственно, этому есть какое-то соответствие у нас в астрологии, в нашем информационном пространстве. Следующий слайд. Итак, здесь приведены графические эфемериды, средние эллирид направления, второй фокус лунной орбиты и истины. То есть вот это движение, вот эта прямая черная, это движение средней черной луны, к которой мы с вами привыкли. А вот это движение, вот это колебательное движение, это движение, собственно говоря, истинной линии. Обратите внимание, как драматически все происходит. То есть, если отклонение узла среднего от истинного, точнее истинного от среднего, достигает максимум градуса, то есть то, чем в принципе, более или менее в рамках астрологической практики можно пренебречь, что чаще всего делают. То есть, когда задают вопрос, а какой узел лучше использовать? В общем, вроде как и можно такой, можно такой, но, кстати, какой чаще всего вы используете, если вообще об этом
задумывались, истинный узел, проверено.
Вот, хорошо проверено, и это правильно, на мой взгляд, потому что, с моей точки зрения, надо избегать средних каких-то показателей, использовать средние значения. Не использовать средние значения, использовать истину. Однако мы, так уж повелось, используем среднюю Лилит. И она работает тоже отменно. Никто с этим не спорит. Но вот посмотрите, что происходит с истиной. То есть ее отклонение от среднего значения в моменте, в некоторых местах может достигать целого знака. Целого знака. При этом, если мы возьмем некую горизонтальную линию, посмотрите, через нулевную. Средняя линия пройдет в какой-то один только момент времени. А что произойдет с истиной? Она через эту точку будет проходить туда-сюда 20 раз и больше. То есть нет ни одного объекта, который бы демонстрировал такую динамику. Астрологического объекта. Ни одного такого объекта нет. Так вот, скорость на вот этих участках движения на директном и ретроградном участке может достигать 6 градусов в сутки. Слушайте, это почти пол скорости Луны. Можно следующий слайд? Это ситуация сегодняшнего дня. Обратите, здесь я включил динамику. Вот посмотрите, как движется. Благодаря вот последней версии Солнца можно, во-первых, выделять объект, и, во-вторых, программа показывает точки смены направления движения с директора на ретроградный. То есть вот здесь в течение года у меня показана динамика движения истинной Лилит. Вот посмотрите, вот она. Относительно средней. Вот средняя, соответственно, да, вот это истина. Посмотрите, что с ней происходит. Я прошу ваше внимание, что для обозначения, то есть отличий средней Лилит от истины, я в обозначении Лилит поставил точечку вовнутрь, чтобы было понятно. Вообще, по-хорошему, можно было средний узел от истинного тоже отличать тем, что поставить для истинного узла точечку. Все-таки это разные объекты, согласитесь.
По-моему, в обозначении классическом там внутри стоит вот
узла. Возможно. По крайней мере, как-то разделять их надо. Вот я предложил такое обозначение. Вот. Интересно, да? То есть раньше вот мне приходилось это считать вручную, в Excel, да, в положении этой истинной Лилит. Но благодаря, опять же, последним изменениям в Солнце, собственно говоря, изменение направления движения тоже для всех объектов сделано, которые меня, что очень удобно, мы сразу видим, где происходит смена ретроградности по
директности. Рекламу Солнца вынести в отдельную.
То мы здесь можем уже теперь строить истинную Лилит и смотреть, как она себя ведет. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, собственно говоря, характеристики этой истинной Лилит. Две колебательные компоненты. Долгопериодическая, около 210 суток, и короткопериодическая, около 32 суток, он немножко варьируется от 29 до 36 дней. Ну, это, эти вещи я сам вычислял на протяжении где-то там около 200 лет. Посмотрел, как она себя ведет, то есть это такие мной вычисленные сведения. Максимальное отклонение истинно лилит от средней может быть больше 30 градусов. За половину своего движения от директности до ретроградности, наоборот, она может пройти до 40 градусов. Максимальная скорость около 6 градусов в сутки. Так вот, в точках разворота истинно лилит задерживается надолго, то есть там, где она разворачивается. И при том, что она может иногда бежать 6 градусов в сутки, то в точках разворота она может зависать на 2 суток, она может находиться и 6 дней, там, или около недели. То есть вот такие вот интересные характеристики движения. Ну и через один и тот же градус зодиака истинный лилит может проходить более 20 раз. Следующий путь покажу. На сегодняшний день. Истинный лилит находится в 23 градусе рака. Этот градус она проходит всего 20 раз. Впервые в этот градус она прошла почти год назад, 13 июля 2013 года. Последний раз пройдет через нее 22 июня 2014 года. То есть сегодняшнее прохождение уже 20, через один и тот же градус. Интервал времени между двумя последовательными прохождениями истинной лилит через тот же самый 23 градус рака варьируется в диапазоне от 5 до 61 дня. То есть это, на самом деле тоже, это не значит, что вот мы, скажем, стал Меркурий ретроградным, вы не доположите, 3 недели он будет ретроградным, потом опять же железно он будет директным, правильно? Вот в отношении истинной лилит, которая проходит через один и тот же градус, тут, в общем, разница может быть достаточно большой. Но при этом средний лилит, который движется директно и равномерно, через 23 рака проходил один раз, и она там находилась где-то в окрестностях 27 декабря. Какие-то апреля дальше. Вот, истинная лилит стала ретроградной, вот как раз здесь мне показано, 25 декабря, 29 мая. В 16-м льва вот оно стало.
Просто я щелкнул, поэтому здесь шрифт какой-то неизвестный.
Ну это да, да. И станет директной в 16-м градусе. В 16-м градусе в рака. 19 числа. Ну, вот в этом диапазоне она болтается. Видите, это просто тоже в окрестности, чем мы сейчас живем. Вот это лилит средняя, это лилит у нас истинная. Да, сейчас она в соединении с Юпитером практически, как вы видите. Вот поэтому люди с сильным Юпитером, они так несколько, возможно... Угу. Так, прошу прощения. Дальше. Будьте добры, следующий.
А возможно что? Я сейчас после этого хочу один комментарий дать в вашем докладе. Возможно что? Вот в том-то дело. Сейчас, потом.
Естественно. Что бы мы хотели еще услышать? Итак. Время прохождения. Теперь смотрите. В чем мое исследование состояло? Сейчас я вам рассказал о самой природе истинной лилит. Теперь о чем идет речь. То есть я сейчас не буду говорить ни о метафизике этой точки, потому что она еще не вполне ясна. Да? Я не буду говорить об ее использовании в синастре, например. Хотя первое, что меня очень сильно, так сказать, воодушевило ею заняться, то, что я обнаружил, что вот моя истинная лилит, ну, она оказалась в соседнем знаке, чем там, чем средней, и точно на Венере моей жены. Вот. То есть в синастре она работает, уверяю вас. Что касается радикса, то тут тоже интересное наблюдение, потому что можно, когда у вас появится.
А вы к студентам 4-го курса обратитесь, они вам расскажут.
О чем?
Вот о том, как она работает сюда.
Ну хорошо, окей. Вот. И в данном случае я бы рассмотрел ее движение в прогрессии. Поскольку имеется в виду вторичная прогрессия или секундарная, как ее здесь принято называть. Так вот, что интересно? Интересно именно в силу особенности движения этой точки, идет точки разворота. Собственно говоря, я их и изучал. Итак, в точке в точках своего разворота, и, то есть средний, да, вот как движется прогрессивный зверь, только прошу прощения, назад, будьте, да. То есть в среднем 1 градус зодиака, прогрессивная истинная Лилит, теперь уже об истинной Лилит только речь пойдет, проходит за 6 месяцев. То есть минимально она проскакивает 1 градус за 2-3 месяца в прогрессии. Однако в точках разворота она зависает на 2, 3 и даже 6 лет. То есть это довольно долгое пребывание такой точки. Видите, какая динамика, да? Где 2-3 месяца, а где там больше 2-3 года и так далее. Период разворота прогрессивный Лилит стоит друг от друга на 13-18 лет, но чаще всего 15-16 лет. И понятно, что таких разворотов в жизни человека не так уж и много бывает, поэтому вполне их можно рассмотреть, да, именно эти интервалы времени. Ну и, по моим наблюдениям, это периоды выделяются у большинства людей в жизни. То есть, ну, по крайней мере, у меня довольно яркие наблюдения, хотя, конечно, статистики нет, тут придраться ко мне можно в полной степени. Вот, есть просто вот наблюдения, которым я с вами делюсь. Я вижу, что в этот период времени происходят очень яркие события. Следующий вот. Итак, что, собственно говоря, в этом интервал времени происходит? Причем, смотрите, обращаю ваше внимание, что я рассматриваю точку разворота, причем градус разворота. Вот пришла истинная Лилит в определенный градус, порядка, не знаю, 23-й рак, например, да? И вот она в этом самом 23-м раке, предположим, разворачивается. Я смотрю, сколько вот она именно в этом градусе находится, да? Вот, чтобы было понятно. То есть все очень точно, то есть там каких-то больших корпусов вообще не рассматриваю. Итак, что происходит? Либо какое-то судьбоносное событие, или, может быть, даже не одно. Это помимо всех прочих показателей астрологических, которые никто не отрицает и никто не спорит. Или весь этот интервал времени это посвящен какой-то одной теме. То есть, например, вот в моем наблюдении было, скажем, это был период серьезных финансовых затруднений. Вот эти 2 года человек там очень тяжело вот, как бы страдал от финансовых трудностей. Или, например, в начале этого периода женщина вступила в брак, этот брак продлился очень короткое время, там около 3 лет, ну, может быть, и не короткое, как знать. Вот. Но, во всяком случае, к концу этого периода женщина, после этой женщины брак закончился. Вот прямо в этот период. Вот. В качестве примера я привожу гороскоп Владимира Ильича, мирового вождя, вождя мирового пролетариата, вот по версии Бориса Израиль-Теги. Это просто его радикс. Обращаю ваше внимание, что его истинная Лилит находится в 27 градусе Тельца, а, в смысле, средний Лилит в 27 Тельца, 27, прошу прощения, Овна, да, а средняя истина находится в 13 градусе Овна. Причем, обратите внимание, что Ленин родился в период стационарности Лилит, истинной Лилит, то есть момент в точке разворота, вот как во время предыдущего доклада было сказано, что тоже важно, когда там, что человек рождается в день разворота, как вот Менделеев, например, там, это может быть чуть раньше, чуть-чуть позже, то, опять же, по моим не очень большим наблюдениям, особенность все-таки придает вот время, если человек родился вот в окрестности разворота. Вот Ленин родился именно в момент разворота Лилит. Итак, я рассмотрел несколько точек разворота. То есть первый, итак, он родился, собственно говоря, в день разворота Лилит. Следующий разворот, это вот Лилит находилась в, соответственно, 28 градусе Тельца, и она пошла на ретроград. То есть этот интервал времени, он в, сейчас я здесь не перевел, но в методичках он указан. Собственно говоря, там табличка переведена, и есть интервал с по, да, с, в каком интервале времени. Так вот, во время разворота Лилит у Ленина умер отец. Это было, произошло 24 января 1996 года. Угу, следующий. Да, то есть отец и еще казнь брата, да. То есть у него как бы отец умер и брата казнили, как вы помните, да? Ага. Это вот произошло, видите, здесь это 896, здесь 97 год, и это все было время разворота религии. Угу. Следующий. Так, следующий разворот. Вот он происходил, разворот Лилит в 29 градусе, да, 20 градусом Тельца, строго на Марсе. То есть это был период смерти матери в июле 16 года и возврат России в апреле месяце, когда он вроде как триумфально вернулся, да, выступал на броневичке, вот, и там изобразил свой апрельский тезис. Ну, до этого еще у него был один разворот, я просто здесь не перевел карту, он был связан с его очень большой активностью, ну и впервые он там когда засветился как Ленин. Да? Ну и в наши дни, то есть, собственно говоря, сейчас Ленин, если бы уже переживал бы как раз этот интервал времени, смена направления движения прогрессивный Лилит, поэтому возможно, что до 15-го года может и похоронить человека, так, по-божески. Вот. Собственно говоря, все. Спасибо за вам за внимание.
Пользуясь своим положением в президиуме, нагло первый. Значит, конечно, блестяще. Спасибо большое, это очень интересно. Приходилось заниматься Лилит. И я, когда наехал на то, как она движется, я сразу отодвинул кусок мгновенно. И вот почему. Именно чрезмерно высокая динамика Лилит показала мне, что я с ней сейчас не могу работать. Вот скажем, если речь идет об узлах, теория узлов развита очень хорошо. Поэтому мы понимаем, как должны работать узлы в том или ином случае. И разница между истинным и... Ну, естественно, что всегда в любом месте новое исследование. Но то, что появляется новая идея, не значит, что теория плохая. Она хорошо отработает. Поэтому, когда у нас возникает проблема, истинный узел или средний, мы знаем, что нам искать. Например, берем по натальной карте истинные узлы на границе двух знаков. Скажем, истинный в одном знаке, средний в другом знаке. И мы можем смотреть разницу, что мы ожидали бы видеть у человека по теории узлов, а что получаем на самом деле. Второй вариант. Прогрессия. Разница между узлами. Что мы ожидали бы видеть в том случае, когда, скажем, Луна или планета доходит до прогрессии, а что не, а что получаем. По дирекциям. Исходя из этого, было установлено таким набором проверок, что, естественно, лучше всего работает именно истинный узел. Не зная, не имея теории Лилит развитой, к сожалению, я сразу понял, я не могу проверять, мне не на что опереться в проверке. Вот. Поэтому я ее сразу отодвинул. То, что теория Лилит до сих пор не развита, это понятно. Вот я, например, вот то, что у Алексея говорил, у меня был доклад о апологии Черной Луны, и даже, по-моему, два доклада на эту тему, и целая серия выступлений. Мы очень много наработали материала по Черной Луне, но до сих пор я не могу сказать, что теория доведена до конца. Вот сейчас мы готовим материал по Черной Луне в знаком и домам, оформляем. И вот когда у нас будет уже что-то, на что мы можем опереться, можно проверить, как оно работает. Но сейчас Алексей предложил другую вещь. Именно он нам показал специфику работы на прогрессиях. Вот это подход, которым я, так сказать, не пробовал, но мне кажется, это как раз нам даст возможность увидеть, как работает Черная Луна. Именно вот эти статические точки по прогрессии могут показать особенности ее работы. Поэтому очень благодарен. Здесь как бы другая опора. Мы можем теорию Луны развивать через особенности средней, вот этой истинной Луны.
Ну, я условно назвал вот эти периоды времени. Здесь очень важно, что это интервал. Да? То есть мы ведь нередко в прогностике работаем что? Мы ждем какой-то момент. Вот идет аспект, он кульминирует, вот он достиг максимальной кульминации, потом он уходит. Здесь же мы рассматриваем интервал. То есть вот здесь очень с точки зрения прогностики, я бы сказал, метафизики прогностики, состоит в разделении понятий. Это событие, состояние и процесс. То есть событие – это то, что качественно изменило что-то. Но мы же нередко живем процессами. Да? То есть, например, качественно изменилось состояние поступления в брак, но сам брак – это процесс. Так вот, мне, как исследователю астрологии, очень интересно именно период, интервал, вот как человек оказался в таком положении, да, в каком-то смысле. Вот, что касается прогрессивной, точек разворота прогрессивной линии, ну, я условно назвал, скажем, периодами плотной кармы, да, увеличения плотности кармы. То есть там каким-то образом происходит вот усиление этих процессов, которые могут быть связаны как раз с природой черной луны.
Надо статистику набрать. Вопросы есть? Нет. Ну тогда еще одно замечание. Себя пользуюсь регламентом. Я почему в момент сказал, когда он сказал, вот черная луна в связи с Юпитером. Я спросил, а что это значит? А ведь на самом деле неизвестно, что дает черная луна в связи с планетой. Весь фокус в том, что я подчеркиваю, неизвестно. Вот все, что написано про черную луну в соединении с планетами, почти всегда натыкается на опровержение. Вот я до сих пор не могу сказать четко, какие характеристики дает черная луна, соединяясь с планетой.
Ну, я могу, опять же, основываться только на личном опыте и ощущении. То есть для меня ощущение это состояние эксцесса. То есть, вот говоря статистическим языком. То есть, если у нас есть как что-то очень вероятное, да, и вот если это, скажем, Гаусс, да, то есть это какая-то острая такая вот кривая, да, и мы говорим, очень вероятно, что тут что-то произойдет. Или то, что произойдет, очень вероятно, будет именно таким-то, да. То есть, например, очень вероятно, что когда подходит вагон метро, то он останавливается, в течение там 30 секунд стоит, открывает дверь и уходит. Это очень вероятно, поэтому мы все к этому привыкли. Ну, например, поезд, который проходит мимо, вот, это эксцесс. Это очень маловероятное нечто, да, хотя мы с этим сталкивались. Так вот, для меня соединение планеты с людьми – это некий эксцесс, то есть это, точнее, как вероятность того, что проявление планеты пойдет каким-то нестандартным, необычным образом, и в чем это необычно состоит, загодя сказать невозможно, вот для меня во многом вот так проявляется люди.
Вот хотелось бы научиться загодя говорить, чем состоит необычно.
Очень.
По паре планет, там, по тройке планет я могу четко сказать, а по всем десяти не могу.
Ну, даже фигня в нашем колхозе, как говорится.
Да, вопросы.
Алексей Валерьевич, а скажите, пожалуйста, вы нам сейчас продемонстрировали как-то разворот на карте линии, да? И получается, что реально любой разворот показанный несет в себе жуткий совершенно негатив, да? Это смерть, казнь, кроме выступления на броневике. Хотя, может, это тоже не самое.
Броневичок тоже на развороте был, как их прозевал.
Я хотела бы узнать, а статистика каких-то других событий на других людях проводилась, и она тоже такая смертельная?
Ну, дело в том, что рождение и смерть – это очень яркие события просто в жизни. То есть я наблюдал это и браки, и рождение детей, и продвижение по службе, и защита диссертации. То есть в любом случае, как говорим, вот эти трагические события или не такие, это ничто иное, как оценка. Да? Это наша оценка, что, скажем, смерть родителей – это трагическое событие. С точки зрения нашей судьбы или кармы, ну там ей может быть нейтрально. Да? Важно, что произошло что-то, что качественно изменило нашу жизнь. Вот что, собственно говоря, я имел в виду. То есть вот там могут быть и какие-то благоприятные изменения, ну как бы мы их оценили, да?
Ну я про это спросил, есть ли какая-то статистика, которую...
Статистика? Статистика? Нет, есть эвристика, если хотите. Вот.
Ну все понятно.
Все, спасибо за внимание.
Отлично. Целое пространство новое открылось. Совершенно серьезно, целое направление исследования.